Радио «Вера» представляет. Пайдея.
Дорогие друзья, здравствуйте. Меня зовут Кира Лаврентьева. В эфире традиционно в это время программа «Пайдея». И каждый раз я, как исполнительный человек, напоминаю вам, что древние греки называли красивым словом «Пайдея» целостный процесс образования и воспитания. О том, как образование может помочь человеку на пути к достижению идеала, раскрытию образа Божьего в себе, мы в том числе сегодня будем говорить. И с радостью представляю вам наших сегодняшних гостей. В гостях у Светлого радио игумен Иоанн Рубин, наш частый гость, слушатели Светлого радио его хорошо знают, заместитель председателя синодального отдела религиозного образования и катехизации Русской Православной Церкви. Здравствуйте, отче.
Здравствуйте, приветствуем всех радиослушателей Светлого радио, радио «Вера». Словами замечательного приветствия святого апостола Павла: «Благодать вам и мир от Бога Отца нашего и Господа Иисуса Христа».
Аминь. Да, и с отцом Иоанном мы, конечно, не один час проговорили о патриаршей программе изучения Библии, и сегодня обязательно тоже ее коснемся, потому что это всегда актуально, всегда важно, она непрестанно развивается, и говорить можно о ней сколько угодно. Также у нас в студии Андрей Андрюшков, кандидат политических наук, научный руководитель кружкового движения Национальной технологической инициативы, старший научный сотрудник проектно-учебной лаборатории молодежной политики Высшей школы экономики. Здравствуйте, Андрей, добро пожаловать. Тоже вы у нас уже бывали не так давно.
Здравствуйте, коллеги.
Да, очень рада я вас видеть, дорогие наши гости. И, конечно, повестка у нас сегодня непростая. Я поэтому и волнуюсь, потому что, честно говоря, сама очень удивлена ей. Но понимаю, что нужно это обсуждать, нужно это рассматривать, изучать, углубляться. Собственно, православная игра компьютерная, дорогие друзья. Вот не что иное, как это, как именно она. Андрей, правильно я говорю?
Не совсем.
Давайте прям познакомим слушателя с вашим проектом.
Признаться честно, мы как раз в течение долгого периода разработки концепции, идеи игры решили отказаться от такого названия, как «Православная игра», потому что это в целом...
Обесценивает как-то, да?
Это, и немножко как бы делает завышенные или, наоборот, заниженные ожидания, на самом деле, сказать, когда ты сразу хочешь маркировать определенным религиозным, статусом, этот формат. Во-первых, рановато, потому что игры, именно в том, прежде всего, компьютерные игры, еще не могут сравняться с другими формами искусства и претендовать, как на православный театр, православную живопись и так далее. И игры только-только в самом развитии, поэтому еще рановато ему приобретать какую-то такую маркировку и статус. Ну, а во-вторых, просто мы делаем игру, то есть мы делаем художественное произведение, а насколько она воплотит или реализует православное содержание, я думаю, что это скорее речь не о наших желаниях и каких-то наших замыслах, а не о том, что это конкретно будет. Ну, Достоевский же не писал православный роман. То, что он содержит православную очень позицию, непростую, форму рассказа о православии, это, мне кажется, не должно превращаться в название теперь этого православного жанра, такого православный роман.
Мы же не говорим православный стоматолог, православный терапевт. То есть мы все так или иначе служим, как можем, Богу, исполняем свои обязанности. Да, отец Иоанн, конечно, сложно, Сейчас, я думаю, аудитория наша, слушатели, разделила сразу моментально на два лагеря. Кто-то, наверное, сказал: о, класс, наконец-то будет что-то стоящее, и хорошо, что церкви пришла идея развивать, церкви, верующим людям, пришла идея развивать, в общем-то, какой-то качественный такой продукт для наших детей, они все равно играют, так пусть играют во что-то стоящее. Ну и, конечно, однозначно есть люди, которые говорят: вы что, с ума сошли? Вы их вообще тогда, детей, заберете от книг, вы их, казалось бы, какой-то хорошей, глубокой идеей увлечете все равно в компьютерную игру, а это же зло, и так далее. Отец Иоанн, давайте разбираться с этим вопросом непростым. Надо что-то срочно нам понимать об этом. Начинать.
Вы знаете, наши коллеги, Андрей и, скажем так, команда, которую он представляет, Они обратились к нам с этим проектом в Синодальный отдел религиозного образования и катехизации Русской Православной Церкви, ну, уже больше года назад. И я не скажу, что нам вполне понятно, ну, то есть основное нам понятно, да, вот основные смыслы нам понятны, то есть попробовать этот формат употребить в качестве образовательного проекта, потому что, ну, нам не интересно развлечение, нам не интересен там entertainment, нам интересно, нет намерения там, так сказать, принять участие в каком-то бизнес-проекте, как это понятно, очевидно. Вот все, что я сейчас говорю, это мы говорим о индустрии компьютерных игр. А вместе с тем, тема игры и употребления игрового элемента в образовании, она исключительно важна. Вот я хотел, даже вот мы сегодня перед нашей передачей общались, я вспомнил, один мой хороший знакомый, он работает сейчас в Министерстве просвещения, и вот такой проект употребляется в игровой форме, значит, обезопасить детей, то есть традиционные русские игры, употребляются для того, чтобы в том числе детей собрать, развить в них коммуникативные какие-то навыки, корпоративную этику. И в моменты сложные, а сейчас у нас время непростое, время небезопасное, обезопасить детей, то есть когда им угрожает какая-то опасность, их собирают, и вот употребляя вот эти элементы игровые, так сказать, соответственно, детей куда-то собирают, чтобы, ну, их обезопасить, как я уже сказал. Вот. И это один лишь из примеров, когда употребляется какой-то соревновательный элемент в образовании. Да? Мы все знаем викторины, разные конкурсы и так далее. Почему бы не употребить какие-то игровые элементы вот в образовании? Тем более, что речь-то, собственно, идет о чем? О духовно-нравственном элементе, о духовно-нравственной культуре. А для того, чтобы человеку эти ценности предложить, и для того, чтобы заинтересовать его этими ценностями, нужно общаться с ним на том языке, на котором он привык общаться. Конечно, важная тема – это вот не опошлить, не низвести высокие истины христианства до каких-то вот, ну, каких-то стереотипов, которые обычно возникают в памяти, когда мы говорим о игре, о компьютерной, тем более игре, там и существует определенный, ну, как бы жанр, да, это деятельность, это субкультура, можно так сказать. И вот это непростая, конечно, задача, чтобы и благоговейное отношение к священным предметам, которые там употребляются, и это основа, в общем-то, этого явления, духовной культуры. И в то же время, ну, вот нам говорят, если вы сделаете там только вот Библию, только жития святых, если вы там только иконы разместите, то никто играть в это и не будет. Соответственно, вот нужно какой-то современный и дизайн, и элементы, и вот эта вся анимация, которая в играх присутствует, она должна быть на соответствующем уровне, чтобы подросток или молодой человек... А вообще-то там предполагается широкий такой спектр, контингент, скажем так, участников этого проекта, в том числе те, кто будут проходить эту игру, там, участвовать в этом проекте. Вот чтобы это, чтобы заинтересовать современного, скажем так, человека, чтобы это не было каким-то таким выхолощенным проектом, который, в общем-то, никому не будет интересен.
Да, спасибо, отец Иоанн. Андрей, добавите что-нибудь?
Ну, я могу... Наверное, для слушателей уже сделать какое-то краткое введение в то, что же это за игра.
Давайте, давайте, уже введём в курс дела.
Да. Действительно, мы уже полтора года, на самом деле, сказать, от начала замысла, самых первых идей и обсуждений, сказать, сейчас уже находимся на стадии, ну, уже производственной, то есть мы уже создаем игру, уже профессионально создаем, сказать, профессиональной командой набранной, сказать, осуществляем. Я надеюсь, что если все будет хорошо, и Господь Бог поможет, то мы к декабрю, к Новому году уже покажем так называемый минимальный продукт, то есть то, во что можно будет минут 20-40 поиграть уже, сказать, так что, и уже тогда все точки над «и» будут расставлены, и будет что понятно. Но сейчас речь идет о том, что мы действительно, вот отец Иоанн здесь достаточно хорошо обозначил проблему, которая стоит ну, перед теми многими людьми, которые не только в России, не только в православном контексте, но и в любом другом нравственно-духовном контексте находящиеся, то есть и католические такие же, так сказать, миры также проживают это, и я знаю, так сказать, и в буддийских, так сказать, сферах там то же самое обсуждается. Как в эту изначально сформированную как развлечение индустрию и форму можно облечь нравственно-духовное содержание? Это, ну, реально проблема, и как сделать? Очень просто сделать пошлость. Это здесь абсолютно, и мы уже знаем, так сказать, игры, которые используют в том числе материалы православной культуры, очень пошло, да, и более того, ну, то есть даже не зло, не против, а скорее, ну, почему бы не взять и этот антураж, так скажем так, и появляется так. Наша задача была сделать так, чтобы действительно, играя в игру, начинало происходить мировоззренческое осмысление игроком того, а что такое на самом деле православие. И здесь для нас в основе нашей разработки лежал как раз интересный такой разговор с одним из батюшек, который у меня состоялся, который сказал, что вообще-то ведь православие – это же не про прошлое, а на самом деле православие – про будущее, и основная задача работы с молодежью заключается в том, чтобы показать, что православие дает средства для того, чтобы решить очень сложные проблемы современной жизни, что на самом деле православие всегда опережает и всегда может сказать, а что нужно сделать именно здесь и теперь, а не повторять что-то прошлое. Да, то есть она всегда очень новая, она всегда очень неожиданная. И когда мы начинали думать про то, а как сделать действительно для молодежи православие как вот очень современное, то есть очень полезное здесь и теперь средство, в том числе решение их мировоззренческих вопросов, то мы выбрали совершенно такой, так сказать, базовый жанр. Это драма современного подростка. Драма современного подростка, который живет в древнем, насыщенном историей городе русского севера, да, выдуманном, вымышленном, но, понятно, где локализованном, скажем так, примерно в районе Вологодской области. Он хочет сбежать из этого города, потому что жить уже невозможно. У него есть светлый образ Москвы, Петербурга, где есть жизнь, а в его городе жизни нету. И мы будем рассказывать последовательно в 4 главах, 4 сезона его последнего года учебы в школе такого города. И то, что с ним произойдет за это время, то, в какие интересные истории он впутается, и станет основанием для него, ну, переосмыслить в том числе значение православия.
Пайдея.
Программа «Пайдея» на Радио Вера. И сегодня у нас в студии игумен Иоанн Рубин, заместитель председателя Синодального отдела религиозного образования и катехизации Русской Православной Церкви, и Андрей Андрюшков, кандидат политических наук, научный руководитель кружкового движения национальной технологической инициативы, старший научный сотрудник проектно-учебной лаборатории молодежной политики Высшей школы экономики. Мы говорим о компьютерной игре с некими вот такими христианскими смыслами, не называя ее православной. Все, я уже исправилась, я уже другой человек. Андрей, скажите, пожалуйста, в итоге какая цель будет от у всего этого такого долгого, сложного игрового проекта? К чему должен прийти вот этот герой компьютерной игры?
Поскольку...
Или это секрет пока?
Нет, игра, она есть игра. Да?
Ну,
игра, она должна быть...
там очень много всего может
это
быть.
Это как... Да. Ну, то есть, это та же самая история, что и у фильма или литературного произведения на этапе, пока оно пишется, сказать, как бы, и что же там все-таки будет в конце.
Да.
Но я могу сказать, что будет происходить с героем, а вот к чему придет, это в том числе, чем отличается игра от любого другого законченного художественного произведения повествовательного жанра. В игре игрок сам решает, к чему он придет. Вот это принципиально. Вот если в спектакле, да, ну, невозможно просто... Есть такие версии интерактивных театров, где зрители участвуют в выработке итоговых концовок решений. И понятно, что и мы закладываем различные, да, в игру варианты. Но тема интересна игра, что игра всегда проигрывается индивидуально. Это то, как ты, собственно, вошел в это художественное произведение и как ты в нем решил дальше обжить пространство, как ты сформируешь своего персонажа и по какой из линий возможных в этом мире игровом ты поведешь своего персонажа, да, ну и какой опыт ты, соответственно, получишь, очень сильно зависит от конкретных целей, задач, смыслов, идей, зачем вообще сел за компьютер данный игрок. Да? Он участвует в непосредственно проигрывании и прохождении этой игры абсолютно сам. Мы даже не можем никак ему, ну, здесь помешать. Хотя мы можем повлиять на него. Но как он будет играть, мы никогда не сможем, на самом деле, скатироваться. Чего он может выключить игру, он может вообще ее начать ломать и так далее. Поэтому мы можем сказать следующее. Он попадет в ситуацию, наш зритель, читатель, игрок, который окажется, в нашей игре, когда ему надо будет снять с себя обвинение в преступление. Ему надо будет разобраться с местными бандитами, угу. Ему надо будет понять, кто его друг, а кто враг в этой ситуации. Ему придется восстанавливать отношения с своими родителями.
То есть это такая прямо требующая умственных усилий.
И эмоциональных.
Стратегическая такая игра.
И эмоциональных, да.
Угу. Стратегия, да. Короче говоря.
Нет, по жанру это называется, это квест или РПГ.
Квест. Угу.
Да, это решение как бы квестовых задач, но много элементов интерактивной новеллы, то есть так это жанр такой литературы, да, то есть когда ты на самом деле как бы дописываешь вместе с авторами, ну, этот роман.
У меня сейчас сложная задача. У меня одна часть слушателей в одной части головного мозга, другая часть слушателей в другой части головного мозга, и они все задают вопросы. То есть я представляю тех, кто за, и тех, кто против. И как мать тоже, соответственно, у меня, конечно, разные реакции сейчас возникают, как у матери. Но что радует, это то, что многие IT-специалисты, которые ходят в храм и занимаются, может быть, и идут к храму, но пока еще занимаются разработкой компьютерных игр, может быть, в будущем найдут для себя в этом утешение и будут разрабатывать такие вот христианские компьютерные игры. Но это так, так больше просто мысль. Но на самом деле беспокоит вот что. Не будет ли некого такого суррогатного замещения у ребенка? Ну вот что, я играю в хорошую, правильную игру, значит, можно и книжечку, может, и не почитать. Я же в такую хорошую, правильную игру играю. Там надо думать, там надо искать ответы, там нужно напрягаться. Зачем мне читать, мам? Я вот, ты знаешь, тут думаю уже целый час. Может быть, там со временем и молитва отойдет, и храм отойдет. То есть вот есть этот риск, на ваш взгляд, если отстраниться от этой идеи и посмотреть на нее просто со стороны?
Ну, мне кажется, что это риск есть, как и со всем другим светским,
конечно,
искусством. То есть зачем читать историю Великой Отечественной войны, когда я смотрел фильм?
Ну да.
Ну и так далее, да. То есть, как бы, конечно же, это вообще вопрос, как бы, о смысле художественного произведения, ну, вообще вот в жизни. То есть, может ли художественное произведение заместить? Может ли оно заместить?
Да.
Там твой духовный поиск, твои отношения с родителями, любовь, дружбу и так далее. Ну, конечно, оно может заместить. И с книгами тоже такое всегда бывало, на самом деле. Люди жили в книгах и переставали как бы что-то делать. Как бы, это, то есть у искусства есть такая соблазн. Вот. Но может ли книга, наоборот, понудить, усложнить твою жизнь? Это очень хороший и важный вопрос, особенно в отношении к игре. И вот я хочу сказать, что вот сейчас интересные очень, ну, дискуссии идут, вот, в том числе и в западном мире, люди, которые серьезно относятся к играм и пытаются сделать из него искусство, из них, они это обсуждают, и вот мне нравится очень одна из позиций, которая озвучивается, она звучит как тезис. Игры нужно делать такие, чтобы человек мог выключить компьютер и выйти в мир.
В любой момент.
Да. То есть это вот особый подход к деланию игр.
То есть не очень интересно.
Да, вот это, и их критикуют сразу за то, что, ну, это как бы легко сделать, как бы сказать, сделайте плохо, тогда все. А смысл суждения в том, что у человека, благодаря тому, что он немножко поиграл, то есть он вошел в игру, в нем появилась жажда интереса. Разобраться с чем-то, что в большом мире есть. Да? То есть ты в маленьком мире игры что-то встретил, такое, откуда у тебя появляется любопытство.
Триггер какой-то,
к миру.
Да?
Да,
к миру. То есть тебя это триггерит к твоим проблемам, которые, да, есть в твоей жизни.
Или просто красоте мира. То есть вот конкретно вот экологи говорят, вот интересное направление там эко-игр, такая особая, сказать, где можно показать сконцентрированным видом красоту мира, красоту природы, так, что человек просто, захочет просто поехать там у речки посидеть, послушать там журчание ручья и так далее. То есть, ну, триггер, да, это такого типа схемы, да.
Угу. Ну, тем более, если вы говорите о том, что там будет решение проблем с родителями, с врагами, с друзьями, естественно, это возвращает человека в его реальную жизнь. Ты не можешь только в это играть. Ты невольно все равно вспоминаешь о себе самом и о своих друзьях, врагах, учителях, родителях, родственниках. Да, это интересно, отец Улан. Скажите, пожалуйста, видите ли вы какие-то риски действительно вот в этом? Потому что ведь выйдет эта игра... И, естественно, люди сразу смекнут, что можно так делать. Вот есть такой момент. Слава богу, Андрей человек порядочный, его команда тоже. Они делают такой вот чистый продукт. Они стараются делать вот без второго дна историю. Но ведь на этом можно и очень удачно спекулировать. Взял там Библию, немножко изучил жизнь Иисуса Христа. И на этой теме будем внедрять сейчас православные игры компьютерные.
А вот хорошо, что вы про Библию вспомнили, потому что у нас есть патриарш программы «Зачини Библии». Вот мне сегодня позвонил, батюшка один и сказал, что по благословению Святейшего Патриарха есть такое благословение Святейшего о том, чтобы приобщать к этой программе молодежь, студенческую молодежь. Вот он возглавляет в одном из вузов кафедру теологии. И попробовал реализовать. Оказалось, очень непросто. Вот они провели 10 занятий. Пришло не больше, на все эти занятия приходило не более 3 человек. Вот, очень, очень непросто идет. Ну, тут разное.
С чем это связано, интересно?
Ну, в основном, как вот, значит, объяснил этот священнослужитель, что очень много объем занятий большой, и просто не хватает времени. Но, по крайней мере, мы ищем вот такие способы все-таки до студенческой молодежи донести эти смыслы, и в том числе вот через средства, которым располагает вот данный проект, мы надеемся тоже, по крайней мере, обратить внимание. Вот вы говорите о том, что, ну вот я через игру почитаю Библию, но ведь это же замечательно, что человек вообще, сам факт, что он почитает Библию, в другой ситуации он вообще ее не почитает. Поэтому если нам удастся через это расположить человека к таким серьезным занятиям, как чтение Священного Писания, ну, я думаю, что мы в том числе приблизимся к решению нашей задачи. В отношении опасений и того, что, вот вы говорите, мнения разделились, конечно, они разделились, они уже разделились,
да.
И ничего
игры
с этим не поделаешь,
а
есть очень негативный опыт, в том числе в семьях опыт, не только в семьях, то, что, все, что связано с игроманией. Ну и вот мы тоже, первый вопрос, который мы задали Андрею и его команде, а как с этим быть? Ну тут вот надо иметь в виду тоже, опять же, с чего мы начали. Если цель создателя игры – заработать денег, если его цель в том, чтобы втянуть как можно больше молодых людей, которые там будут сидеть и днями и ночами проходить эти квесты, ну тогда действительно есть определенный набор средств, которые, ну, буквально подавляют психику человека, воздействуют на его способности,
подсознание,
и вот возникает в результате такой некий наркотик.
Да.
То есть эти технологии, они применяться в данном проекте не будут. Вот. И,
то есть они известны все-таки.
Технологии?
Да.
Конечно, известны.
Они известны, и это не является никаким секретом. Что нужно использовать в компьютерной игре, чтобы ребенок, ну, грубо говоря, вот как под гипнозом там залипал?
Ну, ладно, ребенок.
Ну, ребенок, взрослый человек,
да,
мужчина.
60-летние люди, садятся и оторваться не могут. Это все технологии.
Слушайте, вот это, кстати, очень интересная мысль. И вы сознательно, соответственно, отказываетесь от этого пути. Хотя он бы был более простым в данной ситуации.
Это вообще интересно. То есть
очень
мы же сейчас на самом деле находимся
история.
Как раз как команда в такой интересной, хорошей, интересной, важной производственной коммуникации с профессионалами. Да? То есть как вот мы собрали команду профессионалов с этого рынка, то умеют делать это. И у нас постоянно идет, как бы буквально обнаруживается по каждому элементу, что вот здесь на самом деле можно перевернуть картинку, и тогда она привлечет внимание стопроцентно. А можно ее развернуть, тогда она остановит внимание, и люди выключат. То есть
ничего
это
себе.
Уже профессионализм. То есть этому учат по всему миру, как бы это профессиональное обучение. Так что на самом деле там все интересно, да.
Программа «Пайдея» на радио «Вера». Вот у нас тут такой неожиданный поворот случился, честно говоря, удивительный. Даже для меня, у которой все-таки дети тоже в компьютерные игры играют, ничто человеческое никому не чуждо. Да, но не ожидала, да, вот такие истории, что можно по-разному эти компьютерные игры делать. И вот мы сейчас обязательно вернемся к этому разговору. И напомню, что в студии у нас игумен Иоанн Рубин, заместитель председателя Синодального отдела религиозного образования и катехизации Русской православной церкви. И Андрей Андрюшков, кандидат политических наук, научный руководитель кружкового движения национальной технологической инициативы, старший научный сотрудник проектно-учебной лаборатории молодежной политики Высшей школы экономики. Меня зовут Кира Лаврентьева, мы очень скоро к вам вернемся. Пожалуйста, оставайтесь с нами.
Пайдея. Радио «Вера» представляет. Пайдея.
Программа «Пайдея» на радио «Вера». У нас в студии игумен Иоанн Рубин, заместитель председателя Синодального отдела религиозного образования и катехизации Русской православной церкви, и Андрей Андрюшков, кандидат политических наук, научный руководитель кружкового движения национальной технологической инициативы. Меня зовут Кира Лаврентьева. Так, Андрей, мы остановились на таком интригующем моменте с отцом Иоанном. Он нам открыл, наверное, ваш главный секрет, и секрет этот заключается в порядочности. Все-таки в компьютерной игре, которую вы разрабатываете, не планируется использовать каких-то таких методик, которые все-таки детей слишком сильно увлекают, слишком сильно как-то вот заманивают вот в этот свой мир искусственный и ненастоящий, и за счет чего мы имеем проблему вот этих многочасовых, многодневных игр, когда ребенок просто, ну, не в силах оторваться, он не может этим управлять вообще никак. Если взрослый не вмешается, он и будет так сидеть без остановки. Ну, правда, пока уж совсем не устанет, не проголодается, не захочет спать. Да, это страшное дело, конечно, поэтому все так боятся. Поэтому все так реагируют на вот историю, что православная какая-то игра, да какая разница, она православная или нет, главное, что игра, хотя вы запрещаете называть ее православной, но, по сути дела, в ней действительно вот такой глубокий смысл. Да, да, Андрей, расскажите нам еще, пожалуйста.
Ну, мне кажется, что здесь, мысли. К сожалению, ну, пока у нас еще, как у общества, мало культуры вообще, того, а как вообще работать с играми.
Вообще никакой культуры
При этом нет. Я хочу сказать, что это не только в России, да, то есть момент, связанный с тем, что игры ворвались в жизнь настолько мощно по всему миру, да, сказать, и Россия здесь вообще не в лидерах с точки зрения того, сколько населения России играет в игры. Угу. Потому что есть как бы страны, где просто тотально, там 90% населения уже играет, как бы каждый год публикуются же исследования, сколько вообще, и так таким темпом за 5-7 лет все население планеты будет играть в игры. Сказать. То есть это лавинообразный, на самом деле, сказать, феномен, за которым общество не успевает как бы догнать, что происходит. И здесь важное было событие меньше 10 лет, когда Всемирная организация здравоохранения приняла, сказать, включила игровое расстройство, да, game disorder, в число психических расстройств, которые требуют лечения. И сейчас вот в американских школах, например, есть такой, так сказать, эксперимент, когда есть, то есть, во-первых, психолог не может быть в школе, если он не прошел обучение, связанное с диагностикой и лечением игрового расстройства. Мониторинг состояния детей, сколько они проводят, является обязательной формой, как бы, и так далее. Никуда ты этого не денешься. Игровое расстройство есть. И никуда, ну, как бы, она только угу. такой же, как и с наркотиками, как и с алкоголем и так далее. Да, это реальный факт. Можно впасть, и более того, количество людей с игровым расстройством, это не только дети, это как раз страшнее, когда это взрослые люди, когда все ломается жизни просто, так сказать, из этого. Это беда, это проблема, с этим надо уметь делать. Здесь, безусловно, должна быть государственная политика в области запрета различного рода, так сказать, прежде всего тем, кто занимается распространением игр, То есть это обязательно случится, это уже происходит там и в Китае, и в Европе, в Австралии, например, одна из первых стран, которая начала вводить жесткие запреты и цензурирование игрового контента. Поэтому к этому мы идем, появится. Но это так же, как и с другими, я повторяюсь, формами искусства и развлечения, не означает, что это плохо. Это означает, что просто мы пока не умеем с этим работать. То есть, вот как бы, что это с этим надо научиться обществу работать, и надо научиться внутренне, ну, как мы научились сопротивляться пьянству, да, сказать, то есть, по крайней мере, худо-бедно. Также на самом деле, сказать, как бы мы должны научиться сопротивляться вот этим, реально болезням, которые, провоцируют как бы неуправляемое игровое расстройство, игровое поведение. Ну и повторюсь, начать нужно с того, что тем, кто провоцирует это игровое расстройство, а провоцировать это же очень просто. Как сделать так, чтобы человек не мог оторваться от игры? Да, вот так называемое залипание, это же технология. Как сделать так, чтобы человек постоянно хотел, да, сказать, купить что-нибудь в игре, да, сказать, вот еще купить, да. еще купить. Вот, конечно же, на это нужно делать ограничения. То есть, как бы, и тем, кто занимается разработкой таких игр, и те, кто занимается непосредственно продажей таких и распространением таких игр, им нужно, ну, как бы, просто запрещать это делать. Ну, то есть, рано или поздно, говорю, повторюсь, это случится. Но есть другой вопрос. Чем будет занято освободившееся время подростка? Ну, например, запретим мы ему играть, как в Китае запретили, играть в течение недели, и только, там определенное количество часов в неделю, в выходные, можно поиграть, да? Чем будет заниматься подросток в это время? Можно спровоцировать просто незаконное распространение и незаконное бесконечное количество конфликтов, которые будут происходить. Но если в семье не сложился уклад того, чем будет заниматься ребенок, с родителями вместе, с кем-то, с друзьями, в кружках или там какой-то позитивной творческой деятельности не сложился, то запрет ни к чему не приведет. Он приведет к тому, что просто дети будут сбегать от родителей. Если...
Да. Это ведь тоже проблема. Запретить-то легко, вопрос, какую альтернативу ты предлагаешь. Да, отец Иоанн, ваше слово, оно очень нам нужно.
Ну, я немножко предложил бы, скоро мы говорим об игре, отыграть немножко назад наш разговор. Вы знаете, мне очень понравилась идея. Есть же сценарий, вот он сейчас обсуждается в этой игре. Замечательно, что обратились к теме малых русских городов, как их называют. На самом деле, это великие русские города. Это великая...
История.
История, да. И это великая, скажем так... Ну, не хочется говорить местность. Ну, в общем, великая часть Руси – это русский север. Вот, вы знаете, так сложилось в жизни, что я очень тесно связан с этим, и в детстве нас вот брал мой учитель, мы ездили в такие экспедиции, по месяцу мы вот находились на русском севере, то есть это настолько глубоко поразило меня, и когда я стал тоже ректором духовной семинарии, я был 10 лет ректором Николо-Грешской духовной семинарии, первое, что пришло в голову, это летом мы должны собрать ребят и поехать на русский север. И у нас было вот таких 3 экспедиции, и я, конечно, старался, чтобы они приобщились к этому удивительному явлению, культурному, историческому явлению. Но, честно скажу, сердце обливается кровью. Вот когда мы видим эти руины, когда мы видим храмы, которые там горят ежегодно. Там, вот недавно погиб, сравнительно недавно погиб уникальный совершенно памятник архитектуры, это церковь в Кандапоге. Но это совершенно, это колоссальная утрата. Колоссальная утрата. А вот был случай, когда мы были в одном тоже селе, мы приехали туда, на следующий год мы не приехали, и красивейшая церковь, она рухнула прямо вот буквально перед нашим приездом на 3-й раз, она рухнула, и вот она перестала, прекратила существование. И, но не менее страшно то, что люди, вот действительно, как Андрей сказал, массово покидают этот регион. Это трагедия, это трагедия. Вот мы были в одной школе, они пишут сочинение, им предлагают написать сочинение, и у всех детей оно начинается со всех, ну, с них тех же слов. Вот кем ты будешь, как ты планируешь свою жизнь, что будет дальше в твоей жизни? у каждого фраза такая: «Когда я вырасту, я отсюда уеду». Понимаете? Вот. И с этим надо что-то делать. И в том числе нужно обращаться к детям. А вот идея очень хорошая, она нам очень понравилась, что ты сам можешь что-то сделать, чтобы жизнь вокруг тебя преобразилась, чтобы твой внутренний мир изменился. Это будет условием того, что вокруг изменится все к лучшему, если внутри тебя произойдут какие-то благотворные такие изменения. А, собственно, изменение – это есть покаяние. И вот замечательно, что в рамках этого проекта, это вот мы сейчас обсуждаем, что игра там залип, не залип, а там очень серьезный подход. Ну, есть такое понятие, как... Я сейчас... Вот мы сказали, что надо подальше быть от всяких пошлых таких моментов, но вот игры, они построены, как правило, на развитии персонажа. Я не буду говорить сейчас о жаргонных там этих словечек, они ни к чему сейчас. Но вот развивается некий персонаж. А как он развивается? Он приобретает какие-то способности, навыки, знания приобретает, да? Вот у него есть разные варианты, значит, пойти по одному пути, по другому пути. Но ведь это же очень созвучно библейскому учению. Вот если мы откроем там книгу «Второзаконие», «Два пути предложил я тебе». Путь жизни, путь погибли, путь смерти. Вот почему бы, так сказать, не указать источник, который для человека, в общем, впервые, ну, можно сказать, что впервые, так сказать, где мы с этим встречаемся? Вот в Священном Писании. Или вот, например, у нас есть замечательный совершенно колодец, кладезь, бездна знаний. Это православная аскетика. Вот учение о страстях, о добродетелях, о том, каким образом человек может победить себя, вооружившись силой божественной благодати. Собственно говоря, вот он тоже путь прохождения, который можно предложить такой доступной и увлекательной форме, как видеоигра. Главная, опять же, здесь задача в том, чтобы это не опошлить, в том, чтобы это не извести каких-то там вульгарных вещей, а все-таки ребенку дать понять, что это жизнь, но это серьезные вопросы. Эти вопросы возникают у всех людей, и нам нужно их правильно разрешить, и для этого у нас есть хорошее руководство.
Пайдея.
Программа «Пайдея» на Радио Вера. У нас в студии игумен Иоанн Рубин, заместитель председателя Синодального отдела религиозного образования и катехизации Русской Православной Церкви, и Андрей Андрюшков, кандидат политических наук, научный руководитель Кружкового движения национальной технологической инициативы. Меня зовут Кира Лаврентьева. Да, отец Иоанн, тогда к вам еще один вопрос. Мы все-таки разделились с католической церковью, понятное дело, что не сейчас об этом говорить, но отчасти потому, что они начали... ну, как-то вот подстраиваться под мир. И они уже до такой степени подстроились. Понятно, что изначально там были серьезные догматические расхождения, но сейчас уже такое, знаете, такое усовременивание идет, что мы просто с ужасом смотрим на то, что они делают на самом деле, и какие они принимают новые правила, и что они вообще разрешают делать у себя в церкви. Я ни в коем случае не говорю, что православная церковь идет ногу с современностью. Как раз отнюдь нет, совершенно нет. И в целом так мы все-таки под изменчивый мир не подстраиваемся. Но в данном случае Андрей сказал такую вещь, и вы ее подтвердили, что все-таки на вызовы времени мы должны как-то стараться отвечать, ну, не выходя из области совести церковных канонов и вероучения церкви. Отец Иоанн, вот где здесь эта грань? Под что мы можем действительно подстраиваться? Под что нам лучше даже не пытаться подстраиваться и договариваться?
Вопрос не такой простой, конечно, но, вы знаете, если мы говорим о миссии церкви, ну, вот, скажем, если коснуться истории миссии, но ведь вот, ну, такой пример приведу, наиболее успешная зарубежная миссия Русской Православной Церкви — Китай и Япония. Но вот катехизические произведения, которые приводили православные миссионеры, это были католические произведения. многие. Мы знаем, например, там книгу «Невидимая брань» Никодима Светогорца. Тоже в основе какая-то католическая литература, да, то есть много чего, какие-то заимствования. И вот Андрей рассказал, что проведено большое исследование, таким образом, христианское. В данном случае мы берем обобщенно, да, понятно, что истинная церковь – это православная церковь, тут никаких не может быть дискуссий на эту тему, да. Но в истории образования в России очень заметный след западный. И наши семинарии, что-то такое, ну, по сути дела, изначально это была калька с иезуитских коллегий.
Славяно-греко-латинская академия.
Даже не, если не говорить об этом, пришло. А вот именно то влияние, которое переживала церковь. Ну, вот даже такая простая тема. Вот всех скажут, сколько у нас таинств. Знаете, сколько у нас таинств?
Семь
таинств. Откуда взялось это учение о седьмеричном числе таинств? Это католическое учение. Православная церковь этого не было, на Востоке.
Мы же долгое время вместе шли.
Да, это учение было принято церковью. Православная церковь, оно было принято. Вот, и поэтому здесь, конечно, какие-то именно попытки, связанные, может быть, с историей, вот, новейшей историей католичества, обычно вспоминают здесь те реформы, которые осуществил Второй Ватиканский собор, когда вот такая была либеральная реформа осуществлена. Но здесь мы не говорим не о том, что нужно что-то поменять в церкви, а мы начали-то с того, что мы хотели бы обратиться к подросткам, к молодежи, к современному человеку на том языке, который ему понятен. Да вот... Даже мне сейчас вспомнился такой пример. Я был, вот потому что я был ректором семинария и принимал молодежь. Вот мы проводили собеседование. Вот я помню, пришел один молодой человек.
Николай Угрешский, по-моему, отец.
Да, я там был, я до сих пор там преподаю.
Да,
да,
мы знаем, да.
И вот он, мы просто стали про жизнь говорить, о его увлечениях. Он оказался вот геймером. Ну вот ему интересно было поучиться в духовной семинарии. И в том числе вот он со мной практически вот говорил, эта беседа наша, она состояла в том, что он интерпретировал какие-то понятия игровые, там какой-то у него был портал в иной мир, что-то такое вот, что составляло его, ну, содержание, в том числе и образ его мышления. А ведь что такое игры в современном мире? Это в том числе общение людей, очень большое общение. Вот, и это тоже формирует отношения, формирует взгляд.
Ну да, сейчас же они общаются, онлайн играют.
Да, и это тоже надо принимать во внимание. Вот, игнорировать мы это в любом случае не сможем. И я бы сказал не о том, что вот мы должны церковь подстроить под этот мир субкультуры, а наоборот, к людям прийти, в том числе к людям, которые живут этим, и им предложить какое-то содержание, которого у них сейчас нет, но которое в силу того, что человек постоянно же ищет, он постоянно развивается, постоянно ставит какие-то перед собой вопросы, и ответы на эти вопросы мы можем предложить, эти ответы будут в Евангелии.
Спасибо, отец Илан. Андрей, вы хотели еще что-то добавить?
Ну, я, во-первых, хочу сказать снова то, с чего я начал разговор сегодня, что игры именно как форма искусства находятся в самом-самом начале своего развития. То есть это примерно, как если бы мы взглянули, как выглядел кинематограф в 1910 году.
Ну да, когда Люмьера его еще только начали
сознавать. И 90% кинематографа, что это было такое? Это были такие сцены, как бы псевдодраматические, с очень примитивным содержанием, на самом деле, сказать. То, что на самом деле началось дальше, да, развитие кинематографа как сложной формы, в том числе и появление невероятно сложнейших духовных мировоззренческих фильмов, да, сказать, которые, я бы сказал, не дублировали литературу, а наоборот, как бы ее новое просто, сказать, слово создавали. Это все, я абсолютно уверен, ждет игры. Поэтому, конечно же, речь идет не о том, что подстраиваться. То есть подстраиваться, я бы сказал, выглядело бы так. Мы знаем, как сделать так, чтобы человек не мог вылипнуть. И давайте как мы залепим его на наше духовное содержание. Можно было бы так сделать? То есть просто, ну, вне сознания, вне свободной воли человека заставить его прилепиться к нам, да, сказать.
Вот как раз теми технологиями, о которых мы ранее говорили.
Ну, конечно, дело же не в этом, потому что, на самом деле, дело же в том, что человек свободная душа, свободная воля, и главное творчество. Поэтому мне кажется, что надо просто создавать на этих новых появляющихся форматах образцы духовного содержания. И это задача, которую церковь на протяжении всей своей истории регулярно делала со всеми формами экономики, политики, искусства и так далее. И она сейчас сделает обязательно.
Ну да, то есть альтернативу какую-то такую более здоровую создать. Не входить туда, а сделать свое. Андрей, а скажите, пожалуйста, в каком она формате будет? То есть она будет все-таки ограничена как-то по времени, или там будет такое непрестанное развитие?
Ну, жанр квеста и жанр это же не мобильные безумия, три в ряд и так далее, онлайн, да. Или там каузальные игры, которые беспрерывно производят новые миры. Нет, это все-таки визуальная новелла и квест. То есть ты как бы обязательно рано или поздно должен будешь со своим персонажем. Есть момент X. После которого все заканчивается. То есть или-или, да?
А, ну вот.
То есть это обязательно.
То есть прошел и все.
Вопрос в том, конечно же, то есть вот вы. Ну, мы не можем. Понимаете, как это? Мы не можем выпускать игру, в которой люди не захотят играть. Любой писатель хотел бы написать чтобы тот читали. Роман, чтобы человек не мог оторваться и даже ночь не спал, читал бы в упоении, да, то есть как русский человек всегда читал книжки, да, сказать, хорошие. Оторваться невозможно. Конечно, и мы хотим сделать игру, от которой оторваться было бы сложно, да, сказать, потому что это ну, так устроено, сказать, эта вещь. Но в нее нельзя играть бесконечно. И она слишком будет цеплять, она будет заставлять как бы ну, слишком сопереживать.
Угу. То есть тут нужно соблюсти все-таки вот эту, да, грань между какой-то суперзависимостью и вот этим вот залипанием и здоровым интересом таким.
Да.
Что вот интересно поиграть там 30 минут в день, посмотреть, что там дальше будет. И все, поиграл, закрыл, пошел дальше делом заниматься. Да. Но вот это, конечно, было бы идеальным вариантом. Это было бы идеальным вариантом, когда нам ждать, собственно, самой игры, Андрей. Какие сейчас этапы вы проходите?
Говорю, что мы покажем публике, да, сказать,
демо-версию.
Я думаю, в декабре. А первую главу, так, которую я условно называю Покровская, потому что она будет так или иначе связана с событиями октября.
Покрова Пресвятой Богородицы?
Да. Поэтому у нас так условно у меня есть такое разделение на 4 сезонов, в зависимости от того, вокруг какого праздника ключевого будет происходить все события.
То есть там прям даже так?
Там много
есть даже
такого.
Сезон
там,
да, осенний.
Там вот много будет.
Русский север,
там даже некоторые сюжеты.
Богородицы.
Да. Весной. Я, кстати, хотел вот рассказать историю, сказать,
как
которая...
Как бы мне самой не начать играть.
Мы начали уже... То есть наш проект, он уже обрастает разными интересными сюжетами, событиями, анекдотами и так далее. В том числе вот мы в июне были в Вологодской области с экспедицией, с командой, проездили по всем этим городам,
ничего
пообщались
себе.
И так далее.
Серьезный подход.
Да. А когда мы только-только первый раз по-настоящему... Вот и был молебен в Николо-Угрожском монастыре, и мы обсуждали с Владыкой Евгением, сказать, достаточно сложно... с представителями очень разных людей, сказать, сфер, вот этот концепцию. А отец Иоанн сидел, всю встречу молчал, а потом в конце встречи он вынес нам и подарил икону «Взыграние младенца Богородицы». Есть такой удивительный сюжет, я после этого долго читал и прямо заинтересовался, и вот сейчас у нас в офисе эта икона, сказать, находится. На руках у Богородицы младенец взыграл. Да? И отец Иоанн так примерно, я дословно не скажу, но смысл был такой. Он сказал, говорит, вообще на самом деле, ведь как же радостно Богородице было, что у него младенец на руках играет. А мы постоянно обсуждаем, как ужасно, что дети играют. Ну, это же как-то странно. Это радоваться надо, что он сыграл.
Да, тут как бы, да.
Ну, вот. И вот, на самом деле, вот это настрой о том, что момент игра такой. Может быть духовной радостью, да, и вот она как можно сопереживать и радоваться, что сыграл. Да?
Ну да, что если это... она не несет вреда.
Да, да, да. И вот это как бы состояние, поэтому я хотел сказать, что для нас, вот для меня лично, вот эта икона, она задает как бы некоторые вот ну, рамки вот, того, о чем мы хотим сделать. Да,
да, отец Иван, интересный момент, конечно. Интересный. Неожиданный.
Ну, можем вспомнить еще о том, что это была встреча двух младенцев.
Иоанна Крестителя.
Да, который вот как раз сыграл-то вот Иоанн Предтеча в чреве Святой Елизаветы. Да. И это выражало, конечно, радость, безусловно. Но это глубокий образ. Вот в Николо-Гречевском монастыре эта икона почитается в Зыгране, и есть такое интересное исследование о том, что поза младенца, вот как бы вот он с одной стороны играет, а с другой стороны это положение тела, оно напоминает образ снятия с креста. Вот, поэтому настолько все это глубоко и символично, и здесь было запечатлено некое пророчество.
Да, дорогие друзья, ну, тема дискуссионная в любом случае.
Я бы еще рекомендовал почитать, мы выпустили в этом году достаточно объемное исследование полезных игр, то есть вообще феномена, когда игры используются на какую-то пользу. То есть есть доклад, Высшая школа экономики издала, в том числе я автор, один из разделов как раз мировоззренческого игр. Так что было бы тоже полезно познакомиться с этой историей. А у меня есть как бы желание, и я как бы буду просить благословения владыки и о том, чтобы тему обсуждения вот игр, да, именно на высоком, хорошем и в том числе богословском уровне, вынести, может быть, на ближайшие рождественские чтения. Потому что на самом деле пространство не, я бы сказал так, не истеричного, да, а культурного обсуждения этой темы, она лучше создавать у себя, а не давать кому-то еще, на самом деле, Поэтому создать такую регулярную площадку и, может быть, действительно, ближайшие чтения сделать такую дискуссию.
Спасибо огромное за этот разговор. Напомню, что эти беседы мы организуем совместно с образовательным проектом «Клевер-лаборатория», который объединяет учителей, руководителей школ, детских садов, родителей, всех тех, кто работает с детьми и занимается их духовно-нравственным развитием. С радостью напоминаю, что у нас в гостях были игумен Иван Рубин, заместитель председателя синодального отдела религиозного образования и катехизации Русской Православной Церкви, и Андрей Андрюшков, кандидат политических наук, научный руководитель кружкового движения национальной технологической инициативы, старший научный сотрудник проектно-учебной лаборатории молодежной политики Высшей школы экономики. Меня зовут Кира Лаврентьева. Спасибо вам огромное, отец Иоанн, Андрей, за интереснейшую беседу, на самом деле. Так что, дорогие наши слушатели, не оставайтесь в стороне, принимайте участие, оставляйте комментарии. Всего вам доброго и до свидания.
Да хранит вас Господь.
До свидания. Пайдея.